Глава 7. На протяжении нескольких секунд Вульф оставался неподвижен. Затем он поднял руки, прижал кончики пальцев к векам и опять застыл. Наконец снова опустил руки на подлокотники, открыл глаза и устремил их на Гвен.
«Похоже, вы не глупы, мисс Сперлинг».
«Тут дураков нет», — отрезал ее отец. «Говорите, мы ждем».
Вульф перевел взгляд на него.
«Парой слов тут не обойтись. Но что поделаешь, вам надо знать. Если вы будете меня понукать, то только затянете разговор. Вы стоите во главе большой организации, сэр, а значит, командуете огромной армией подчиненных и, безусловно, понимаете, когда следует давать острастку, а когда внимательно слушать. Будьте добры, присядьте. Когда я беседую с настоящим человеком, у меня затекает шея».
«Мне надо кое-что сказать», — объявила Гвен.
«Говорите», — кивнул Вульф.
Она сглотнула.
«Просто хочу, чтобы вы знали. Я в курсе, для чего вы здесь. Вы подослали этого человека?»
Она метнула на меня взгляд, сразу продемонстрировавший, на какой стадии нынче находятся наши с ней личные отношения.
«Чтобы он шпионил? За моим другом Луисом Рони, вот и все».
Она снова сглотнула.
«Я выслушаю вас только потому, что об этом меня просили родные, мама и сестра, но в моих глазах вы навсегда останетесь мелким, склизким, ничтожным червяком. Если бы мне пришлось зарабатывать на жизнь таким способом, я предпочла бы голодать».
Жаль только, что она не выдала эту речь экспромтом, а отбарабанила заранее приготовленные слова, назвав Вульфа мелким. Разумеется, встречайся они раньше, ей бы это и в голову не пришло.
Гвен смазала весь эффект.
Вульф хмыкнул.
«Если бы вам пришлось зарабатывать на жизнь таким способом, мисс Сперлинг, вы бы и так голодали. Спасибо, что все же решили меня выслушать, неважно по какой причине».
Он огляделся вокруг.
«Больше никто не желает высказаться?»
«Продолжайте», — сказал Сперлинг, усаживаясь.
«Отлично, сэр. Если вам поначалу покажется, что я отклонился от темы, потерпите. Я хочу рассказать вам об одном человеке. Мне известно, как его зовут, но я предпочел бы не произносить это имя вслух, поэтому назовем его Икс. Уверяю вас, к сожалению, он существует на самом деле. Я не располагаю точными сведениями о том, насколько велики его богатства, однако знаю, что ему принадлежит величественный холм менее чем в сотни миль отсюда, на котором несколько лет назад он выстроил большой роскошный особняк. Он получает доход из разнообразных и многочисленных источников. Все они незаконны, а некоторые просто омерзительны. Наркотики, контрабанда, вымогательство у промышленников и коммерсантов, игорный бизнес, портовый бандитизм, воровство, шантаж, коррупция. Список далеко не полный, но способен дать верное представление о его деятельности. Он по сей день совершенно неуязвим для правосудия, ибо вовремя сумел понять, что нельзя вершить свои грязные дела с таким размахом и в течение столь долгого времени и при этом оставаться безнаказанным, если не проложить пропасть между собой и своими приспешниками. Помимо проницательности, человек этот отличается необычайными способностями, не гнушается никакими средствами на пути к своей цели и обладает несгибаемой волей.
Сперлинг нетерпеливо заерзал в кресле. Вульф строго посмотрел на него, точно учитель на расшалившегося шестиклассника, затем обвел взглядом остальных слушателей и продолжил.
«Если вам показалось, что я описываю незаурядную личность, то так оно и есть. Как же тогда он ухитряется сохранять огромную дистанцию между собой и своими сообщниками? Существует два способа уличить преступника. Первый — выявить его связь с самим преступлением, и второй — доказать, что он сознательно принял участие в дележе добычи. Но в случае с нашим Иксом ни то, ни другое невозможно. Возьмем для иллюстрации любое распространенное преступление, начиная от банального карманного воровства или выхваченной из рук сумочки, до хорошо подготовленного налета на государственный банк. В большинстве случаев преступник или шайка преступников целиком берет операцию на себя. Но что касается проблемы дележа, которая возникает всегда, а также вопроса защиты от разоблачения и судебного разбирательства, полностью избежать которых тоже редко удается, то тут злоумышленнику не обойтись без взаимодействия с посторонними. Ему может понадобиться скупщик краденого, адвокат, свидетель для обеспечения алиби, свой человек в полиции или политике, словом, неважно, кто именно. Но кто-нибудь или что-нибудь ему обязательно понадобится, и он идет к тому, кого знает сам или о ком наслышан. Назовем этого человека А. А, испытав некоторые затруднения, консультируется с Б. Заметьте, связь с преступлением уже ослабевает. Но Б уводит нас еще дальше, потому что обращается за помощью к С. С, также столкнувшись со сложностями, приходит к Д. И тут мы приближаемся к завершению, ибо Д знает Икса и знает, где его искать. В Нью-Йорке и его окрестностях каждый месяц совершается не одна тысяча преступлений, от мелких краж до хитроумных афер и жестоких бандитских нападений. В большинстве случаев преступники разбираются со своими трудностями сами, либо при помощи А, Б и С. Но зачастую им все же приходится обращаться к Д. А значит, дело доходит и до Икса. Мне неизвестно, сколько вообще этих Д. Наверняка немного, потому что Икс проводит долгий тщательный отбор и суровую проверку кандидатов, прежде чем удостовериться, что Д, однажды облеченный доверием, впоследствии ответит ему почти фанатической верностью. Предполагаю, что таких единицы, но даже при всем том я уверен, если Д волею обстоятельств решится на измену, окажется, что подобный случай предусмотрен и все меры предосторожности приняты.
Вульф поднял руку.
«Смотрите, вот Икс. Кое-кому из преступников, а также некоторым А, Б и С, даже известно о его существовании. Но эти некоторые не знают, как его зовут. И даже если часть из них догадывается об этом, догадка так и останется догадкой. По оценкам, ежегодно объем денег, вовлеченных в криминальную деятельность в Нью-Йорке и пригородах, составляет от 300 миллионов до полумиллиарда долларов. Икс в этом бизнесе уже более 20 лет, и в конце концов к нему, даже после уплаты доверенным лицам и их помощникам, попадает изрядная доля этой суммы. 1 000 000 в год? 500 000? Понятия не имею. Знаю только, что он не всегда платит сообщникам. Несколько лет назад некий человек, близкий к руководству нью-йоркской полиции, оказал Иксу значительные услуги, но я сомневаюсь, чтобы ему уплатили хотя бы цент. Шантаж — один из излюбленных методов Икса. Тот человек, о котором я говорил, оказался перед ним беззащитен.
«Инспектор Дрейк!»
— вырвалось у Джимми. Вульф покачал головой.
«Имен я не называю. Между прочим, я сказал, близкий к руководству».
Он снова обвел глазами присутствующих.
«Я очень признателен вам за терпение. Без этих подробностей не обойтись. Я уже говорил, что мне известно настоящее имя Икса, но я никогда его не видел. Впервые он возник на моем пути 11 лет назад, когда один офицер полиции пришел ко мне просить совета относительно убийства, которым он занимался. Я из любопытства, роскошь, которую я теперь себе не позволяю, провел небольшое расследование и обнаружил, что ступил на почву, где нога частного сыщика ощущала себя крайне неуверенно. Поскольку в данном случае я работал не на клиента и обязательствами себя не связывал, то сообщил полицейскому все, что мне удалось выяснить, и бросил это дело. Тогда-то я и догадался о существовании некоего Икса, но еще не знал, как его зовут. В течение следующих 8 лет я от случая к случаю наталкивался на следы присутствия Икса, но был занят собственными делами, которые, так уж случилось, его не затрагивали. В начале 1946 года я работал на одного человека, и вдруг мне позвонили. Незнакомый голос. Жесткий, холодный, четкий, тщательно подбирающий слова. Посоветовал мне не слишком усердствовать ради клиента. Я ответил, что буду руководствоваться лишь интересами дела, а не указаниями извне. Голос настаивал. Мы еще немного побеседовали, но общего языка так и не нашли. На следующий день я закончил расследование. Клиент остался доволен, и вопрос был снят с повестки дня.
Вульф сжал и снова разжал кулаки.
Но я-то отнюдь не был доволен. Мне требовалась информация. Сущность дела, которым я занимался, а также одно замечание, сделанное моим собеседником во время телефонного разговора, поставили передо мной вопрос. Действительно ли я говорил с самим Иксом? Не желая впутывать в это помощников, которых я часто нанимаю для работы, а тем более мистера Гудвина, я обратился в детективное агентство другого города. Не прошло и месяца, как я получил более чем удовлетворительные сведения и, разумеется, узнал, как зовут таинственного Икса, после чего рассчитал сыщиков и уничтожил их отчеты. Я надеялся, что мне больше не доведется пересечься с Иксом. Но, увы, несколько месяцев спустя, с тех пор прошло чуть больше года, я занялся расследованием убийства, на этот раз по поручению клиента. Возможно, вы вспомните это дело. Человека по имени Орчард отравили прямо во время радиоэфира.
Все, за исключением Сперлинга, закивали, а миссис Сперлинг сказала, что слушала ту программу в день, когда это случилось. Вульф продолжил.
«В разгар следствия тот же самый голос по телефону велел мне бросить расследование. На этот раз он оказался не столь разговорчив, возможно, потому, что я уведомил собеседника, что знаю, как того зовут. Сущее ребячество с моей стороны. Я игнорировал его указания. Скоро выяснилось, что мистер Орчард и женщина, которая была убита вместе с ним, профессиональные шантажисты. Они использовали методы, свидетельствовавшие о существовании большой, хитроумно устроенной и умело управлявшейся организацией. Мне удалось поймать убийцу. Им оказался человек, которого они шантажировали. На следующий день после того, как преступнику вынесли приговор, мне опять позвонил Икс. Он имел наглость поздравить меня с тем, что я провел расследование согласно его указаниям. Я ответил, что плевать хотел на его указания. А дело было в том, что я всего лишь разоблачил убийцу, но не предпринял никаких действий против самого Икса, поскольку это не входило в мои обязанности.
Наконец Сперлинг, который больше не мог спокойно сидеть на месте, не выдержал и взорвался.
«Черт побери! Нельзя ли покороче?» «Нет! Я отрабатываю свой гонорар!» — отрезал Вульф и продолжил. «Описываемые события происходили в мае прошлого года, 13 месяцев назад. С тех пор до настоящего времени об Иксе ничего не было слышно, потому что мне, к счастью, не попадались дела, в которые у него были причины вмешиваться. Но мое везение закончилось. Полагаю, рано или поздно это должно было случиться, поскольку мы оба имеем отношение к преступности. Позавчера, в субботу, в 6:10 вечера, он позвонил опять. На сей раз он взял более повелительный тон, чем прежде, и поставил мне ультиматум с определенным сроком. Я откликнулся на это так, как и следовало ожидать от человека с моим темпераментом, не от рождения присущей резкости и извительность, и отверг его ультиматум. Не стану притворяться, что мне было все равно. Вчера ночью мистер Гудвин, нагостившись у вас, вернулся и представил мне отчет о своей поездке, после чего я рассказал ему об этом звонке, и мы подробно обсудили положение дел».
Вульф огляделся.
«Кто-нибудь из вас знает, что у меня дома на крыше устроена оранжерея, где растут тысячи прекрасных орхидей, и среди них новые, редкие и исключительно красивые сорта?»
«Да, об этом знали все, кроме Сперлинга».
«Постараюсь не наводить на вас ужас», — кивнул Вульф. «Это случилось в 3:00 ночи. Мы с мистером Гудвином беседовали в моем кабинете и вдруг услышали оглушительный грохот. Нанятые Иксом люди поднялись на крышу здания, расположенного напротив, на другой стороне улицы, и расстреляли из пистолетов-пулеметов мою оранжерею. Каков итог, можете себе представить. Не стану описывать картину разрушений. 30 человек заняты сейчас тем, что приводят крышу в порядок. Моего садовника не убило по чистой случайности. Ремонт и восстановление утраченного обойдутся мне примерно в 40 000 долларов, хотя некоторые из поврежденных и уничтоженных растений уже не вернуть. Стрелявших еще не нашли и, может быть, не найдут никогда. Но что, если их все же разыщут? Я допустил неточность, сказав, что они были наняты Иксом. Их наняли Д, С или Б. Скорее всего, С. Безусловно, Икс не знаком ни с кем из непосредственных исполнителей. Я сомневаюсь, что и Д их знает. В любом...
«Вы говорите», — перебил его Сперлинг,
— «это случилось только что? Прошлой ночью?» «Да, сэр. Я упомянул стоимость предполагаемого ущерба, потому что оплатить его придется вам. Я включу его в счет».
«Можете включать куда угодно. Не буду я платить», — взвился Сперлинг.
«С чего это вдруг?» «Потому что вы обязаны покрыть издержки, возникшие в связи с вашим делом. Моя оранжерея была уничтожена из-за того, что я отклонил ультиматум Икса и его требование отозвать мистера Гудвина из вашего поместья, а также прекратить сбор сведений о деятельности и личности Луиса Рони. Вы пожелали, чтобы я доказал, что мистер Рони коммунист. Я не могу этого сделать. Зато могу доказать, что он один из людей Икса, либо С, либо Д, а следовательно, является опасным профессиональным преступником.
Быстрее всех отреагировала Маделин. Не успел Вульф закончить, как она воскликнула: «О, Господи!» Вскочила с места, подбежала к Гвен, невежливо повернувшись спиной к остальным, и положила руку сестре на плечо. Тогда миссис Сперлинг тоже вскочила, но, секунду поколебавшись, снова села на место. Джимми с осуждением посмотрел на Вульфа, а потом перевел сердитый взгляд на отца. Мгновение... Председатель правления ошарашенно смотрел на Вульфа, затем уставился на младшую дочь, наконец поднялся на ноги, подошел к ней.
«Он говорит, что может это доказать, Гвен».
«Нельзя сказать, что я соображаю быстрее прочих, однако до меня давно дошло, что истинной мишенью Вульфа была Гвен, поэтому я с самого начала внимательно наблюдал за ней». Когда Вульф приступил к повествованию, скептическая усмешка на ее губах и упрямство, которым светились ее глаза, отчетливо демонстрировали, что она не намерена верить ни единому его слову. Но пока он рассказывал о загадочном Иксе, в котором явно нельзя было признать ее драгоценного Луиса, она немного расслабилась и даже начала интересоваться всей этой историей. Вдруг, как гром среди ясного неба, прозвучало имя Рони, и раздался выстрел, метивший прямо в нее. Ощутив на своем плече руку Маделин, она накрыла ее своей ладонью и тихо проговорила: «Все в порядке, Мэтт». Затем уже громче обратилась к Вульфу: «Что за чушь вы несете?» Подойдя к дочери, Сперлинг загородил ее собой от нас с Вульфом. Вульф произнес, обращаясь к спине Сперлинга:
«Я не договорил, знаете ли. Такова подоплека событий. Теперь я должен перейти к сути».
Гвен, мигом очутившись на ногах, твердо заявила:
«А это, пожалуйста, без меня. Суть я уже ухватила».
Тут все заговорили разом. Маделин по-прежнему держала Гвен за руку, миссис Сперлинг ничего не понимала, однако стрекотала без умолку. На Джимми никто не обращал внимания, но он не сдавался. Вульф выждал пару минут, а потом резко пресек гвалт.
«Умолкните вы, олухи несчастные!»
Сперлинг повернулся к нему. «Не надо было этого делать! Вам следовало сначала рассказать все мне. Вам следовало...
Вздор! Полнейший вздор! Вы месяцами втолковывали своей дочери, что мистер Рони коммунист, и она вполне справедливо требовала у вас доказательств. А заяви вы, что он преступник, Это ведь тоже надо доказать. И что тогда? Пожалуйста, отойдите в сторону, чтобы я мог ее видеть. Спасибо. Мисс Сперлинг, вы не побоялись потребовать доказательства у своего отца, а сейчас идете на попятный. Значит, вы боитесь бросить вызов мне? Что ж, я вас не виню.
Я ничего не боюсь.
Тогда присядьте и послушайте, и остальные тоже. Будьте любезны.
Все вернулись на свои места. Теперь Гвен заколебалась, ее железобетонная непреклонность дала трещину. Она закусила нижнюю губу и перестала взирать на Вульфа с нарочитым упрямством. Она даже позволила мне поймать ее вопрошающий, растерянный взгляд, будто я мог ей чем-то помочь. Вульф, обращаясь к ней, продолжил.
«Я потому так подробно изложил подоплеку дела, мисс Сперлинг, что без этого вы не сумеете разобраться, что к чему. Ведь, хотя я работаю на вашего отца, окончательное решение зависит от вас. Необходимо ответить на следующий вопрос. Должен ли я продолжить собирать доказательства или нет? Если я...»
«Вы сказали, что у вас есть доказательства».
«Нет, я этого не говорил. Я сказал, что могу это доказать. Я действительно могу, и если потребуется, докажу. Но предпочел бы этого не делать. Проще всего будет умыть руки, вернуть аванс, который выплатил мне ваш отец, взять расходы, которые я понес из-за этого дела, на себя и уведомить Икса, что ухожу с его дороги. Несомненно, так было бы разумнее и целесообразнее». Признаться, я не могу похвастаться тем, что это ни разу не пришло мне в голову. Но у меня есть слабость, присущая многим людям. Непомерное самомнение не позволяет мне прислушиваться к голосу разума. Если уж я взялся работать на вашего отца, то отступать не намерен. Это нанесло бы удар по моему самолюбию. Есть другой способ покончить со всем этим. Вы можете допустить, что я не лжец, а даже если и лжец, то, по крайней мере, не способен подло оклеветать человека, достойного вашей любви, только для того, чтобы выманить у вашего отца положенное мне вознаграждение. Если вы согласитесь с одним из этих допущений, вам придется признать, что мистер Ронни — мерзавец. И поскольку вы отнюдь не дура, то расстанетесь с ним. Но...
«Вы сказали, что можете доказать».
«Могу», — кивнул Вульф. «Если самолюбие все-таки не позволит мне дезертировать, а вы отвергнете вышеупомянутые допущения, я буду обязан это сделать. Теперь вы понимаете, для чего я так подробно расписывал вам Икса? Нельзя заклеймить мистера Ронни ни словом, не обмолвившись об Иксе. И даже если и можно, Икс так или иначе все равно проявится. Доказательством этому моя разгромленная оранжерея. Вы можете поехать ко мне домой и взглянуть на нее. Кстати, я забыл упомянуть еще об одной возможности».
Вульф бросил взгляд на нашего клиента.
«Вы, сэр, разумеется, можете прямо сейчас оплатить счет и отказаться от моих услуг. В этом случае ваша дочь, вероятно, сочтет мои обвинения в адрес мистера Ронни столь же голословными, что и ваши, и решит...» «Но вот что именно она решит? Этого я сказать не могу. Вам лучше знать. Итак, хотите, чтобы я убрался отсюда?»
Сперлинг сидел в кресле, поставив локоть на подлокотник, подперев подбородок костяшками пальцев и переводя взгляд с Гвен на Вульфа и обратно.
«Не сейчас», — тихо произнес он. «Один вопрос. Что из рассказанного вами? Безусловные факты».
«Каждое слово».
«Как зовут Икса?»
«С этим придется подождать. Если мы все-таки ввяжемся в это дело, и вы не раздумаете сотрудничать со мной, то я, естественно, назову его имя».
«Отлично. Продолжайте».
Вульф опять обратился к Гвен.
«Попытка разоблачить Икса, а смысл нашего расследования в итоге сводится именно к этому, сопряжена с одной трудностью. Вам не дано знать, когда мы с ним схлестнемся. Я в той или иной степени знаком примерно с 3000 людей, живущих или работающих в Нью-Йорке, но среди них найдется не больше десятка таких, про кого я с уверенностью могу сказать, что они не имеют к деятельности Икса никакого отношения. Быть может, с ним не связан никто из моих знакомых, а может и все. Если это покажется вам немыслимым, мисс Сперлинг, вспомните, что он плел свою паутину, когда вы еще лежали в колыбельке, и что он чрезвычайно умен. Мне не сравниться с ним по размаху, сколько бы миллионов ваш отец не вложил в это предприятие, но я должен превзойти его в недосягаемости, и я это сделаю. Я перееду в тайное убежище, о местонахождении которого будут знать лишь мистер Гудвин и, может быть, еще пара человек. Поверьте, это не причуда больного воображения, а печальная реальность. Когда Икс догадается о моем намерении, это случится совсем скоро, он обратит против меня всю мощь своей преступной организации. По телефону он говорил, что восхищается мной, и я был польщен, но нынче мне придется за это заплатить. Икс поймет, что предстоит смертельный поединок. Хотелось бы, чтобы он меня недооценивал, но, увы.
Вульф медленно повел плечами.
«Я вовсе не жалуюсь. А даже если и так, надеюсь, я его одолею. Но кто знает, какой ценой? Возможно, это займет год, а может, 5 или 10 лет».
Он сделал нетерпеливый жест.
«Я говорю не о вашем мистере Рони. Этот не доставит мне хлопот. Очень скоро вы будете разговаривать с ним через решетку в тюремной комнате для посетителей, если, конечно, еще захотите его видеть. Но Икс никогда мне этого не простит, хотя, возможно, пожелает, чтобы я думал, будто он от меня отступился. Если я возьмусь за дело, придется довести его до конца. Нельзя заранее рассчитать, сколько на это потребуется времени, и денег тоже. Я не настолько богат, к тому же потеряю возможность зарабатывать, следовательно, вашему отцу придется раскошеливаться и платить вперед. Поскольку я готов рисковать своим налаженным бытом, свободой и жизнью, было бы правильно ожидать, что он рискнет своим состоянием. Каковы бы ни были его возможности...»
Тут Вульф прервал сам себя.
«Чего уж там?» — насмешливо произнес он. «Вы заслуживаете того, чтобы с вами говорили напрямик. Как я уже сказал, разделаться с мистером Рони — пара пустяков. Дайте мне только время обосноваться в безопасном месте. Однако, надеюсь, я доходчиво объяснил, что представляет собой Икс. Ему сразу станет ясно, что без денег я не сумел бы ему противостоять. А когда выяснится, что до меня ему не добраться, он попытается перекрыть мне источник финансирования. Он перепробует много способов, прежде чем прибегнет к насилию. Здравомыслие ему не занимать. Он отдает себе отчет в том, что убийство — последнее из возможных средств. Кроме того, устранение столь видного человека, как ваш отец, — вещь крайне опасная. Но если он сочтет эту меру необходимой, то, безусловно, решится и на нее. Я не...
Эту часть можно пропустить, — перебил его Сперлинг. Если моя дочь захочет подсчитать, во сколько обойдется ваша затея, пожалуйста. Но спасать мою жизнь я ей не позволю. Это мое личное дело.
Вульф посмотрел на него.
Недавно вы просили, чтобы я продолжал. Что скажете теперь? Не желаете ли окончательно со мной расплатиться?
Нет. Вы что-то говорили о самолюбии? Но по этой части вам со мной не сравнится. Я остаюсь в игре.
«Послушай, Джим!» — начала его жена. Но ему даже не понадобилось ее обрывать. Достаточно было взглянуть в ее сторону.
«В таком случае, — обратился Вульф к Гвен, — мы опять оказываемся перед выбором. Мы выяснили, что я не бросаю расследование, а ваш отец не отказывается от моих услуг. Значит, как я уже говорил, окончательное решение за вами. Вы получите доказательства, если настаиваете. Так что?»
«Ты сказал, — обрушилась на меня Маделин, — что все это ради Гвен?» «Так и есть, — возразил я. Тебе тоже стоит приехать к нам и посмотреть, что стало с оранжереей». Гвен все так же глядела на Вульфа, но уже без прежнего упрямства. Она словно стремилась увидеть его насквозь.
«Я уже говорил, — сказал ей Вульф, — во что обойдутся доказательства, которых вы требовали мне и вашим близким. Думаю, надо упомянуть и о том, во что они станут еще одному человеку, мистеру Ронни. Его надолго упрячут за решетку. Возможно, это отразится на вашем решении. Если у вас есть хоть малейшее подозрение, что для этого потребуется подтасовывать факты, откажитесь от расследования. Он настоящий негодяй. Я бы не стал пускаться в крайности и называть его ничтожным, склизким, жалким червяком. И все же он презренное создание. Вашей сестре кажется, что я хватил через край, но интересно, каким еще образом я должен был это преподнести? Неужели надо было просто намекнуть, что он, быть может, не совсем вас достоин? Но этого я не знаю, потому что не знаю вас. Зато я знаю, что относительно него был прав, и докажу это, если вы мне прикажете».
Гвен встала с места. Она перестала смотреть на Вульфа впервые с тех пор, как окинула меня растерянным взглядом, и обвела глазами родных.
«Я дам ответ перед сном», —
твердо произнесла она и вышла из комнаты.